Честная проверка. Несколько недель назад мы снесли стены в новом помещении на первом этаже. В прошлые выходные мы начали красить это помещение. Некоторые из вас пришли в пятницу или в субботу, или оба дня, чтобы покрасить стены и колонны. Уже началось строительство новой сцены для этого пространства. Еще остаются дела, которые нужно завершить, но проект движется вперед, события развиваются, и приятно видеть, как идет прогресс. Приятно видеть, как церковь объединяется. Цель состоит в том, чтобы пространство было в основном готово к 7 декабря, к следующему торговому воскресенью, но, возможно, все будет готово и раньше. Посмотрим. Пожалуйста, помните об этом в своих молитвах. В пятницу вечером, когда команда красила, стало очевидно, что некоторые стены требуют чуть больше подготовки, немного больше шлифовки и герметизации. Все были готовы красить, но стало ясно, что некоторые части стен нуждаются в дополнительной проверке, прежде чем переходить к следующему шагу. И это заставило меня вспомнить одну из моих любимых историй в Библии, когда кому-то нужно было осмотреть стены, чтобы перейти к следующему этапу. Но как мы часто видим в Библии, это никогда не бывает только о задаче, это никогда не бывает только о проекте, это никогда не бывает только о том, чтобы просто сделать работу. С Богом всегда есть духовная составляющая. Во всем, к чему Он нас призывает делать своими руками, Его больше всего интересует работа, происходящая в нашем сердце. Поэтому вопрос, над которым я хочу, чтобы мы задумались сегодня утром, когда вы в последний раз проводили проверку своего сердца? Когда вы в последний раз честно оценивали, что сейчас происходит в вашей душе? Что нуждается во внимании? Над чем нужно поработать? Вот об этом я хочу поговорить. Поэтому, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной книгу Неемии. 2 главу. Контекст таков: народ Израиля находился в изгнании в Вавилоне 100 лет. Из-за неповиновения Израиля вавилоняне пришли и разрушили Иерусалим в 587 году до нашей эры, и многие израильтяне погибали. Но не все из них. Осталось остаток, несколько человек, которым было разрешено жить в Вавилоне. И примерно через 100 лет Вавилон был разрушен. И теперь власть принадлежала Персидской империи. Один из их царей позволил израильтянам вернуться в их страну и восстановить свой город. В 1 главе мы встречаем человека по имени Неемия, и когда он узнал о возможности восстановить Иерусалим, его сердце подтолкнуло его помочь. Он молился, постился и попросил царя разрешить ему возглавить восстановление. Бог услышал молитву Неемии, и царь дал согласие, а также предоставил материалы для восстановления стен. Все начинало происходить, все двигалось, и это приводит нас к середине 2 главы. 9 стих. «И пришел я к начальникам области за рекою, и отдал им царские письма. Царь же послал со мной военных начальников и всадников». 10 стих. «Услышав это, Санавалат Харонит и Тавия, аммонитский слуга, им стало весьма неприятно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Ранее во 2 главе, когда царь дал Неемии свое благословение на восстановление стены, Неемия попросил у царя письма к начальникам области за рекою, чтобы они позволили ему безопасно пройти. Это было до появления электронной почты и сообщений. Поэтому письма от царя подтверждали законность миссии и давали понять людям, что у Неемии есть царское одобрение. Итак, Неемия приходит к начальникам земли и вручает им царские письма, и они позволяют ему пройти. Также в 9 стихе мы видим, что Неемия прибыл с почетом. Царь отправил с ним военных начальников и всадников. Возможно, царь сделал это, чтобы показать другим людям, что он поддерживает Неемию и его дело. Таким образом, царь поддержал Неемию, но, как мы видим в 10 стихе, не все были рады миссии Неемии. Эти люди, Санавалат и Тавия, узнали, чем занимается Неемия, и им это очень не понравилось. Они и их народ поселились в этой области, пока Израиль находился в изгнании. Поэтому им было не по душе, что Неемия и его команда возвращаются для восстановления. Мы видим здесь, что задача не будет легкой. Будет сопротивление. Появятся препятствия, несмотря на благословение царя. Но Неемия продолжает идти вперед. 11 стих. «И пришел я в Иерусалим, и пробыл там 3 дня». Неемия наконец-то прибыл в Иерусалим и, вероятно, отдыхал 3 дня. Это были времена до Райанер и Уизер. Путь составлял примерно 1500 километров. И, вероятно, дорога заняла у Неемии 3 месяца. Это было долгое путешествие. Но после некоторого отдыха Неемия готов приступать к работе. 12 стих. «Я встал ночью, я и несколько человек со мною, и никому не сказал, что делал мне Бог положить на сердце мое для Иерусалима. И животного со мною не было, кроме одного, на котором я ехал». Неемия встает посреди ночи. С ним было еще несколько человек, но, по-видимому, они не знали, что делает Неемия. Так что же они пошли делать? 13. «Я вышел ночью через долинные ворота к источнику дракона и к навозным воротам. И осмотрел стены Иерусалима, которые были разрушены, и его ворота, сожженные огнем. Первое, что делает Неемия, еще до того, как рассказать своим людям о своей миссии, он идет и проводит осмотр. Он идет посмотреть на стены города. Прежде чем сообщить кому-либо о том, что Бог положил ему на сердце, он идет и оценивает ситуацию. Он пытается получить реальное представление о том, что произошло и что нужно сделать. Это разумно по многим причинам. Но одним из преимуществ того, что он никому ничего не говорит, является то, что это не привлекает врагов. Если они не знают, что он делает, то пока еще не попытаются ему помешать. Но это также мудро, потому что он ждет, чтобы рассказать своим людям, что происходит, до тех пор, пока у него не будет полного плана. А прежде чем он сможет составить план, ему нужно все осмотреть и увидеть, что предстоит сделать.
Я уже рассказывал эту историю раньше. Но когда я был студентом университета, я работал летом в христианском лагере. И как-то летом, не знаю почему, меня назначили ответственным за руководство группами, которые должны были менять крыши домов для людей, которые не могли себе этого позволить. Как обычно в моей жизни, у меня не было ни опыта, ни специальной подготовки в этой области, но от меня ожидали, что я буду руководить группой из 20 студентов каждую неделю при замене крыш. В первый же день я вместе с группой пришел к этому дому. Все материалы уже были на месте, так что все, что нам оставалось, это приступить к работе. Я говорю группе: «Хорошо, давайте снимем старую крышу». И группа начинает снимать крышу. Я чувствую себя довольно уверенно. Но тут появляются некоторые проблемы. У них начинают возникать вопросы по проекту, а у меня нет ответов. Некоторые работают, но многие из группы не знали, что им делать.
А потом, когда я шел по крыше, я почувствовал, как дерево подо мной начинает трескаться. Я не знал, куда мне нужно было ступать, поэтому, видимо, наступил на слабое место и начал проваливаться. К счастью, рядом были деревянные балки, за которые я схватился, и благодаря этому не провалился полностью. В итоге верхняя часть моего тела осталась над крышей, а ноги свисали внутрь дома. Когда я упал, дерево порезало мне бока, и я начал сильно кровоточить. Студенты помогли мне выбраться и остановили кровотечение. Это был один из тех моментов в жизни, когда метафора совершенно очевидна.
Первый день был настоящей катастрофой. Я не знал, что делаю, и у нас не было хорошего плана.
Неемия не повторил мою ошибку. Он не приехал в Иерусалим и сразу не сказал всем: «Хорошо, давайте строить эту стену».
Нет, сначала он изучал ситуацию. Он оценивал. Он осматривал различные ворота Иерусалима. Он обходил город и смотрел на разрушенные стены Иерусалима и ворота, которые были сожжены огнем.
И когда мы читаем эти стихи, можно почти почувствовать, как Неемия начинает выстраивать план у себя в голове. Он продолжает осматривать. 14 стих. «Потом я пошел к воротам источника и к царскому пруду, но места для животного, на котором я ехал, не было, чтобы пройти». 15. «И я ночью пошел по долине и осматривал стену, и возвратился обратно и вошел воротами долины, и так возвратился».
16. «Начальствующие не знали, куда я ходил и что делал, и я еще ничего не сказал ни иудеям, ни священникам, ни знати, ни начальникам, ни прочим, которые должны были заниматься работой».
Неемия продолжал осматривать город и ворота.
Мы читаем здесь, что разрушения в городе были настолько велики, что он не мог пройти со своим животным. Поэтому ему пришлось изменить маршрут и пройти через долину, чтобы вернуться обратно. Я почти могу представить, как Неемия думает: «Нам предстоит много работы». Потом он возвращается туда, где остановился, и все еще никто не знал, чем он занимается.
Неемия не пытался исключить людей из процесса. Он не старался быть скрытным просто ради секретности. Он понимал, что еще не время рассказывать им. Он был умен и действовал стратегически. Но, как мы видим в 17 стихе, народу не пришлось долго ждать.
17 стих. «Тогда я сказал им: вы видите бедствие, в котором мы находимся. Иерусалим разрушен, и ворота его сожжены огнем. Пойдем и восстановим стену Иерусалима, чтобы не быть более в посмеянии». 18. «И я рассказал им, как рука Бога моего была благосклонна ко мне, и что говорил мне царь. И сказали они: встанем и будем строить. И укрепили они руки свои на это доброе дело». Неемия, наконец, обращается к народу.
Он начинает свою речь с того, что отождествляет себя с людьми. Хотя Неемия был там всего 3 дня, он не говорит: «Посмотрите, в каком положении вы находитесь». Он говорит: «Посмотрите, в каком положении мы находимся». Он вместе с ними в этом деле.
А затем он говорит о том, насколько серьезна ситуация. Город Иерусалим лежит в руинах, ворота разрушены и их высмеивают. Неемия не лжет о положении дел, он не старается представить все легким.
Нет, он честен в этом вопросе. Он не живет в мире иллюзий, он живет в реальности. Проблема велика, и с ней нужно что-то делать.
Он также вовлекает людей в эту историю. Он рассказывает им, как Бог привел его к этой точке. Он рассказывает им о том, как царь дал ему благословение восстановить городские стены, а также защиту и необходимые материалы.
Неемия засвидетельствовал, как Бог действовал. Он рассказывает людям, как Бог привел его к этой точке.
Конечно, Неемия мог бы сказать: «Бог повелел мне сделать это, поэтому мы начнем этим заниматься».
И, возможно, некоторые люди последовали бы за ним. Но люди любят истории. Люди хотят, чтобы вы завоевали не только их сердца, но и их воображение.
Я уверен, когда люди услышали истории о вере Неемии, они были воодушевлены и захотели стать частью этого.
Мы должны делиться своими сердцами и историями с другими, чтобы вдохновлять их, вовлекать их в эту историю.
И, наконец, Неемия приглашает их присоединиться. «Пойдем, восстановим стену Иерусалима».
Неемия провел необходимую подготовку и планирование, и теперь его видение станет видением народа.
Неемия не может построить эту стену один. Это дело всего народа.
Всегда есть искушение пытаться сделать все самостоятельно. Может быть, нам кажется, что другие люди не готовы.
Или мы думаем, что люди сделают это неправильно. Поэтому иногда мы просто решаем: «Ладно, я сделаю это сам». Но это невозможно и не соответствует Библии. Нам нужно все тело Христово, чтобы исполнить Его замыслы. Если мы будем пытаться делать это в одиночку, мы долго не продержимся. Нам нужно приглашать людей участвовать в том, что делает Бог. Конечно, возможно, они не сделают это так, как бы сделали мы. И, может быть, мы бы справились лучше. Но суть не в этом. Суть в том, что мы нуждаемся друг в друге, чтобы совершать великие и чудесные дела для Господа.
Итак, Он приглашает их: «Пойдем, восстановим стену Иерусалима». Мне очень нравится, насколько ясное здесь видение. Неемия просто говорит: «Пойдем, давайте построим это вместе». И мы видим в 18 стихе, что Бог благословил видение Неемии, что Неемия провел необходимую подготовку и планирование, и что теперь настало подходящее время объявить это видение народу. И люди говорят: «Встанем и будем строить». Какой момент? Все мы стремимся стать частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. И здесь люди говорят: «Да, мы хотим быть частью этого». Неемия увидел, что нужно сделать. Он собрал команду, и они готовы приступить к работе. Но это не значит, что все будет легко.
19. Когда Санвалат воронитянин, Тавия аммонитский слуга и Гешем аравитянин услышали об этом, они насмехались над нами, презирали нас и говорили: «Что это вы делаете? Неужели вы восстаете против царя?» Санвалат и Тавия вернулись, а с ними и новый друг по имени Гешем. Узнав о плане Неемии, они сразу начали насмехаться над ним. Они пытались обескуражить людей, высмеивая их миссию. Они даже пытались утверждать, что Израиль восстает против царя, что, конечно, не было правдой, ведь царь дал Неемии свое благословение. Но в этом нет ничего нового. Когда ты живешь верой, всегда будет противостояние. Всегда найдутся такие люди, как Санвалат, Тавия и Гешем. Всегда будут те, кто будет насмехаться над тобой и желать тебе неудачи. Неемия и народ Израиля не совершали ничего дурного. Поэтому единственное, что могли сделать Санвалат, Тавия и Гешем, это попытаться принизить значение их труда. Они смеются над ними и говорят: «Что это вы делаете?» И хотя их обвинения совершенно беспочвенны, такие слова ведь могут задеть, не так ли?
Когда мы делаем шаг в вере и доверяем Богу совершить нечто великое, это может быть очень уязвимым положением. И людям со стороны легко сказать: «Что ты вообще делаешь? У тебя ничего не получится» или «Какая трата времени?» Всегда легче быть критиком, чем тем, кто пытается сделать то, чего никто раньше не делал. Когда ты стараешься жить по вере и сделать что-то великое для Господа, нападения приходят не только извне, но обычно и изнутри. Сатана не хочет, чтобы люди жили по вере и доверяли Богу, поэтому он сделает все, чтобы остановить это, чтобы посеять разногласия в сообществе. Так как же отвечает Неемия?
20. «Тогда я ответил им: Бог Небесный даст нам успех, а мы, рабы Его, встанем и будем строить. А у вас нет ни части, ни права, ни памяти в Иерусалиме». Неемия не стал отвечать словами: «Царь разрешил мне это делать», или оправдываться за свои действия. Вместо этого он начинает с того, что говорит: «Бог с нами». Он не говорит о власти царя, он говорит о власти Бога. И он утверждает, что Бог с ними. Он даст им успех. Неемия игнорирует их и, по сути, говорит: «Послушайте, у нас есть работа, пора восстанавливать». Как я уже говорил, с Богом дело никогда не только в задаче, никогда не только в проекте, никогда не просто в том, чтобы все сделать. С Богом всегда есть духовная составляющая.
во всем, к чему Он призывает нас своими руками, больше всего Его интересует та работа, которая происходит в вашем сердце.
Я верю, что сейчас, когда мы физически обновляем помещение на первом этаже, это подходящий момент задуматься о той духовной работе, которую Бог хочет совершить в вашем сердце. И в этой церкви. Подумайте о том, что Господь желает обновить и преобразить в вашей душе. Что Бог хочет восстановить внутри вас. Позвольте предложить вам 4 мысли из 2 главы Неемии, размышляя о том, что Бог желает восстановить в вашей жизни. Первое. Честная проверка – это первый шаг. Прежде чем Неемия сделал что-либо другое, он обошел стены и ворота и осмотрел их. Он посмотрел на ущерб. Чтобы понять, что ему нужно делать, ему пришлось честно взглянуть на реальное положение дел. На что Господь хочет, чтобы вы посмотрели в вашей жизни сегодня утром? В чем Господь хочет, чтобы вы были честны с собой? Что нуждается во внимании?
Легко жить в каком-то мире грез, думая, о, когда-нибудь я займусь этим, или я в конце концов отдам эту часть своей жизни Господу. Или я не хочу думать об этом сейчас. И мы продолжаем откладывать это на потом, так сказать. Я понимаю это. Не всегда легко быть честным относительно состояния нашего сердца. Это уязвимое положение, потому что мы можем посмотреть на все, что нужно исправить, и подумать, как Бог может все это восстановить. Слишком много поломок, слишком много повреждений, слишком много работы предстоит сделать. Проще даже не начинать. Я уверен, что когда Неемия обходил город, он, вероятно, был удивлен масштабами разрушений. Уверен, его немного поразило, сколько работы нужно сделать. Но он знал одну важную вещь. Он знал, что Господь с ним. И это дало ему мужество начать.
Мы служим Богу, который занимается восстановлением. Мы служим Богу, который желает исцелить те сломанные части вашего сердца. Бог в своей великой милости и любви послал своего Сына Иисуса на землю, чтобы искупить нас, чтобы исправить то, что сломано, чтобы простить нас, чтобы восстановить нашу жизнь для себя. Наша жизнь была разрушена из-за греха, но покаявшись в своих грехах и поверив в Иисуса Христа, вы можете быть спасены, и ваша жизнь может быть построена на прочном основании во Христе, краеугольном камне. Неважно, слышали ли вы когда-либо об Иисусе или следуете за Ним уже 30 лет. Бог постоянно хочет, чтобы мы приходили к Нему, чтобы Он мог продолжать исцелять то, что сломано в наших сердцах. Но я думаю, что прежде чем мы сможем прийти к этому, мы должны быть честны с Богом о том, что происходит. Мы должны сказать Богу: «Приди, Господь, и восстанови меня, исцели меня, исправь меня». Мы должны жить в реальности до того, как проект вообще начнется.
Знаете, в тот первый день, когда я работал в летнем лагере, все было катастрофой. Честно говоря, хуже, чем провалиться через крышу и истечь кровью, на глазах у всех быть не может. Я должен был вести группу, но в итоге группе пришлось вытаскивать меня и заботиться обо мне. Это был неудачный день, но оглядываясь назад, я понимаю, что это было необходимо. Думаю, мне нужно было провалиться через ту крышу, чтобы быть честным относительно ситуации. Мне нужно было провалиться через крышу, чтобы признаться себе, что я понятия не имел, что делаю. Мне нужно было провалиться через крышу, чтобы быть честным с самим собой в том, что мне нужен Бог, чтобы Он вмешался. И как только я был честен во всем этом, все стало лучше. К концу лета все было уже совсем по-другому. Я научился строительству. Когда приезжали опытные группы, я пользовался их опытом.
каждая неделя становилась все лучше и организованнее. Ближе к концу, мне уже не нужно было быть на крыше, потому что я тратил больше времени на обучение людей тому, что делать, и на поддержку их в работе.
Моя мысль в том, что мне нужно было быть честным с самим собой, прежде чем я смог бы расти. О чем тебе нужно быть честным с Господом? Возможно, это какое-то отношение, которое у тебя сейчас есть к определенным вещам. Какое-то недовольство, какая-то обида. Может быть, тебе не нравится положение, в котором ты находишься сегодня. Ты бы хотел быть в другом месте. Ты бы хотел, чтобы твоя ситуация была другой. Но вместо того, чтобы отдать это разочарование Господу, ты держишься за него, как за одеяло. Послушай, не позволяй этой горечи пустить корни. Будь честен с Господом. Он способен это выдержать. И когда ты честен с Господом, может начаться исцеление.
Возможно, тебе нужно быть честным с Господом относительно какого-то конкретного греха, который удерживает тебя в жизни. В своих мыслях ты думаешь: «Я держу это под контролем. Я справлюсь. Я могу с этим разобраться». Но проходят дни, проходят месяцы, проходят годы, и становится ясно, что этот грех держит тебя под контролем. Признайся в этих грехах Господу. Признайся в этих грехах тем, кому доверяешь, чтобы они могли молиться за тебя. Когда ты честен с собой, с Господом и с Его народом, может начаться исцеление. Возможно, тебе нужно быть честным в каких-то отношениях. Дела идут не очень хорошо, но ты не хочешь это признать. Ты не хочешь что-то говорить. Проще делать вид, что все в порядке, чем разбираться с тем, что требует внимания. Но правда в том, что эти отношения не станут лучше, пока ты не будешь честен.
Недавно кто-то взял мою машину на несколько дней. Это старая машина. И когда он вернул ее, то сказал мне, что слышал какие-то тревожные звуки, когда ехал на ней. Я рассмеялся и сказал: «Да, когда я слышу эти звуки, я просто делаю музыку погромче. Это временное решение. Я больше не слышу тревожных звуков. Но это не решает основную проблему». Нелегко быть честным по поводу состояния некоторых наших отношений, но это необходимо для того, чтобы эти отношения росли и исцелялись. В следующем месяце у нас будет ежегодный семейный ретрит, и вся суть этого мероприятия – выбраться за пределы города, выйти за рамки нашей повседневной рутины, чтобы посмотреть, как обстоят дела в наших браках. Быть честными как о хороших, так и о трудных сторонах супружеской жизни, чтобы мы могли расти.
Кто-то из вас может услышать это и подумать: «Ни за что, я не поеду, я не хочу разбирать стены нашего брата, слишком много повреждений, слишком многое нужно исправлять». Послушайте, один уикенд не решит всех проблем в браке. Городские стены Иерусалима не были построены за один уикенд, но один уикенд честности может стать основой, с которой начинается исцеление. Семейный ретрит – это не для тех пар, у кого все уже хорошо. Семейный ретрит – для всех пар. Поэтому сделайте шаг веры и примите решение поехать. Если вы сидите рядом со своим супругом, постучите ему сейчас по ноге и скажите: «Поехали». Честная проверка – это первый шаг, позволяющий Богу исправить ваши отношения и вашу жизнь. В чем тебе нужно быть честным сегодня? Второй пункт связан с первым.
2. Не ждите, что кто-то другой сделает всю работу. Неемия увидел проблемы в Иерусалиме, но он не стал ждать, пока кто-то другой придет и все сделает. Он взял на себя инициативу. Он взял на себя ответственность. Он не сказал, что это проблема Израиля. Он сказал, что это наша проблема. Он принял это на себя. Вы не можете ждать, что кто-то другой придет и исправит все в вашей жизни. Некоторые люди честно проверяют, видят проблемы, но потом ждут, что что-то само произойдет. Они ждут, что кто-то другой придет и все исправит. И тогда ничего не происходит.
ничего не меняется.
Неемия увидел, что нужно сделать, и начал составлять план.
В какой-то момент вам нужно посмотреть на то, что нужно сделать, и сказать: «Хорошо, Господь, давай работать.
Давай вынесем из этого урок, дай мне расти через это. Исцели меня, Господь.
Эти стены не будут определять мою жизнь. Мои отношения с тобой определяют мою жизнь. Помоги мне, Господь».
Вы не можете ждать, что кто-то другой придет и сделает всю работу за вас. Итак, сказав это, 3. Вы не сможете сделать всю работу в одиночку. Неемия сказал: «Пойдем построим стену». Он не мог сделать этого один. Ему нужна была помощь. Так что вы не можете ждать, что кто-то другой сделает всю работу. Но в то же время, вы не можете сделать все в одиночку. Мы нужны друг другу. Есть старая поговорка: если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти далеко, иди вместе. Мы нужны друг другу.
Я призываю вас на этой неделе прочитать третью главу книги Неемии. Это прекрасный пример того, как народ Божий работает вместе. Они устанавливали балки, вставляли двери. Золотых дел мастера и изготовители благовоний трудились над стенами вместе. Другими словами, люди выполняли задачи, которые не были связаны с их дарами. Но они вставали и работали вместе, потому что дело нужно было сделать. В последние пару дней, пока шла покраска, я спрашивал некоторых из тех, кто красил, делали ли они это раньше. И некоторые не делали, но они были там, служили Господу и Его церкви. Другими словами, мы нужны друг другу. Если вы попробуете прожить эту жизнь в одиночку, вы выгорите. Бог посмотрел на Адама и сказал, что нехорошо человеку быть одному. Не пытайтесь восстановить свою жизнь в одиночку, это слишком тяжело. Но у вас есть братья и сестры во Христе, которые хотят поддержать и помочь вам. Давайте будем поддерживать друг друга. Еще один последний момент.
4. Будет противодействие. Мы видим это здесь, во второй главе книги Неемии, с Санвалатом и Товией, и это также встречается в остальной части книги Неемии. Правда в том, что будет противостояние, будет трудно, но в конечном итоге оно того стоит. Все, что действительно стоит делать, никогда не бывает легким. Вы столкнетесь с сопротивлением и трудностями, но в конце концов это всегда оказывается оправданным. Когда вы открываете свое сердце и позволяете Господу делать в вас перестройку и обновление, появляются такие препятствия, которые вы не могли предвидеть. Иногда бывают и неудачи. Иногда кажется, что вы делаете шаг вперед и два шага назад. Но доверьтесь тому, что Господь действует. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Посмотрите, работа на первом уровне волнует. Замечательно наблюдать, как что-то преображается и восстанавливается. Но знаете, что еще более удивительно и вдохновляюще? Смотреть, как вы делаете шаги веры, открываете свое сердце и позволяете Богу преобразить, обновить и восстановить ваше сердце.
Наш Бог верен. Тот, кто начал доброе дело в вашем сердце, доведет его до завершения. Мы служим Богу, который занимается восстановлением. Мы служим Богу, который хочет исцелить те части вашего сердца, которые нуждаются в ремонте. Вопрос в том, будете ли вы честны с Ним в этих вопросах. Как мы видим во второй главе книги Неемии, это первый шаг.
Конец проповеди.